Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. Я продолжаю наш разговор в эфире. До этого час мы спорили о Ленине и революции. Это была очень жесткая и сильная дискуссия. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо всем, кто участвовал в нашем диалоге. А сейчас новая передача. И мы переходим к сегодняшней российской ситуации, к ситуации в экономике. И это не случайно. Дело в том, что весь исторический дискурс, он нужен прежде всего для того, чтобы понять то, что происходит сегодня, откуда и почему возникли те противоречия, в которых мы сегодня живем. В студии сегодня, кроме меня, напомню, я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, Костян Азаревич Хубиев, доктор экономических наук, профессор Московского государственного университета, заместитель заведующего кафедрой политической экономии. Костян Азаревич, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я благодарю Александра Владимировича за приглашение на эту программу. Я застал конец предстоящей сессии, дискуссии. Меня удивила острота вопросов и очень квалифицированные ответы ваших экспертов. На этом фоне мой рассказ может показаться достаточно частным и скучным.
Костян, я прежде чем вы начнете, да, или ты начнешь, мы с Костяном Зверевичем старые товарищи по нашей совместной научной и общественно-педагогической деятельности, поэтому если я буду иногда путаться и переходить на «ты», я думаю, нас и радиослушатели простят, и Костян Зверевич простит. Значит, мы договорились, что сегодня мы беседуем о очередном мифе. Мифе, который звучит так. В России почти вся собственность принадлежит государству, от капитала частной собственности ничего не осталось. И этот миф довольно известными учеными, экспертами и даже ответственными работниками насаждается со страшной энергией. И тема эта отнюдь не частная, это вопрос о том, что же реально все-таки происходит в российской экономике, кто у нас хозяин и хозяин чего. Вот давайте с этим разбираться. Действительно ли общенародное государство, работающее в интересах граждан, стало хозяевами всех национальных богатств нашей страны, и в результате у нас стагнация. Во всяком случае, так правые критики сегодняшней российской экономической политики говорят о сложившейся ситуации. Как вы знаете, и профессор Бузгалин, и мои товарищи по эфиру, эксперты, объясняли это несколько иначе, говоря о том, что олигархически-бюрократическая номенклатура реально контролирует собственность в России, но отнюдь не государство как представитель интересов общества. Вот на эту тему мы будем говорить с профессором Хубиевым, и я попрошу Костяна Зверевича рассказать интригу, собственно говоря.
Спасибо.
В чем суть дела?
Интрига состоит в следующем. Где-то с конца 2016 года очень энергично распространяется миф о том, что государству принадлежит 70% экономики. Называют вот эту точную цифру. Она распространяется академиками, журналистами, экспертами и бог еще кем. Вот я, чтобы быть средствами массовой информации, я все-таки, чтобы быть точным, несколько выдержек приведу из достаточно широкой, так сказать, прессы. Вот цитата. «Государство стремительно наращивает присутствие в экономике. Вклад его в и госкомпании в ВВП вырос до 70% в 2015 году», пишет ФАС. Это цитата из «Ведомостей», 29 сентября 2016 года.
Да, напомню, ФАС – это
Федеральная антимонопольная служба, то есть правительственная структура. Вот. Еще, с вашего позволения, одна, так сказать, цитата. «В российской экономике общая доля госсектора, по оценке МВФ, составляет не менее 71%, в том числе госкомпании формируют порядка 29% ВВП».
Ну, естественно, Международный валютный фонд, да, он лучше всего знает, что,
да,
происходит в российской экономике.
Да. Я добрался до доклада Международного валютного фонда, я об этом всем еще скажу. Ну и, может быть, последняя вот такая же, так сказать, нет, достаточно этих цифр.
Да, я думаю, что цифр, да, ссылки на авторитеты состоялись.
Да, причем, да, я ссылаюсь на Вторая цитата принадлежит газету «Коммерсант». Ну, я еще прибавлю сюда «Ведомости», газета «Ру» и так далее. Мы с вами были на Санкт-Петербургском форуме, и один академик тоже провозгласил эту же цифру.
Да, слава богу, не все академики так думают.
Да, не все, слава богу, но я к тому, что даже академики вот это делают.
Так откуда это взялось-то все-таки,
Вот откуда это все взялось? Мне пришлось превратиться в следопыта, чтобы узнать, откуда это все взялось.
Вообще, в экономической теории иногда приходится выполнять роль такого следователя, знаете, Шерлок Холмс от экономической теории.
Так вот, смотрите, сослались на Федеральную антимонопольную службу.
Так.
Я туда письмо написал. Пожалуйста, дайте методику вашего расчета. Я написал письма во все эти газеты, которые перечислил, и другие тоже источники, которые распространяют
эту информацию. Уважаемые радиослушатели, вы присутствуете при премьере детективного расследования.
Да, да, да. Значит, я только из Федеральной антимонопольной службы получил ответ.
Так.
Ответ очень любопытный. Я у них просил дать методику расчетов, а им мне прислали письмо о том, что такое ФАС и какие у него основные функции.
Ну, очень точно. Да, вы, знаете, напоминает знаменитый диалог следователя с обвиняемым, да? Хотя, конечно, профессор обвинять ФАС нехорошо, но тем не менее, да?
Но тем не менее, мне удалось кое-что выяснить. Ну, например, вот газета «Ру» пишет: ФАС пояснили, что данная оценка является экспертным мнением, с которым служба согласна. То есть газета «Ру», так сказать, ссылаясь на ФАС, говорит о том, что у нее методики нет, она ссылается на какие-то экспертные оценки. Это вот, пожалуйста, газета «Ру» от 18 октября 2016 года. Далее, тут же газета «Ру» говорит, что и в Министерстве экономразвития тоже нет методики расчета. Тогда я продолжаю искать дальше. Кто это за эксперты?
Костян Андреевич, я на секунду прерву. Вы знаете, в детективных расследованиях всегда, когда следователь встает в тупик, приходит мудрый начальник и говорит: ищи, кому это выгодно. Вот, мне кажется, сейчас этот вопрос всплывет, нет?
У меня начальников не было. Я был движим своим собственным интересом и любопытством, и профессиональным интересом тоже. Да. И вы знаете, я нашел ссылку на эксперта по имени Константин Андросов. Это генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот». Значит, он произнес эту цифру со ссылкой на Международный валютный фонд на Гайдаровском форуме 2015 года. Ага,
ну, кое-что нашли, да? Да. Вот экспертиза показала.
Я понял, что...
А он откуда это взял?
Он ссылается на Международный валютный фонд.
Так.
Я не поленился, я нашел доклад Международного валютного фонда. А теперь послушайте, что там написано.
Так, уважаемые радиослушатели, прошу внимания. Значит, расследование, откуда взялась идея, что в российской экономике, которая, вообще говоря, феодально-капиталистическая, все принадлежит государству, которое мы, вот мы расследуем, откуда взялась эта идея. Выяснилось, вот, что Международный валютный фонд вот якобы сейчас, про это сказал.
Якобы. Вот теперь слушайте внимательно.
Слушаем.
В российской экономике общая доля госсектора... А, на государственный сектор, это я цитирую уже Международный валютный фонд, его доклад 2014 года. На госсектор приходится значительная доля активности, экономической активности, с выручкой не менее 71% ВВП. Расходы не менее 68%, а по оценкам профицит 3%. Здесь говорится об экономической активности и выручке. Здесь не говорится о доле государства в экономике, а тем более о его доле в ВВП, а тем более о государственной собственности. Я достаточно внимательно посмотрел этот доклад. Там исследуются государственные финансы, их открытость и закрытость, транспарентность и публичность. Там говорится о том, что... В этих государственных отчетах не используются фонды ЖКХ и так далее. Там исследуется абсолютно другой вопрос. Но Да, и об этом выручка государства может быть и от продажи ценных бумаг. Бог от чего может это быть, но трактовать это как государственная собственность. Доля государства и ВВП – это очень вольные вещи, и мне кажется, здесь дело, так сказать, смахивает на элементарное научное шарлатанство. Но...
Вы знаете, Костя Анатольевич, да, дорогой, я на секунду вас прерву. Да. Дело в том, что, мне кажется, это не шарлатанство. Дело в том, что это люди, которые хотят выдать желаемое за действительное, и для этого есть некоторые основания. Мы, наверное, с вами чуть-чуть попозже обсудим вопрос о действительной роли государства в российской экономике, и где оно велико, это самое государственное влияние, а где оно слабо, да, где его надо было бы усилить, а где бы надо было ослабить. Ну, Алекс... Но сейчас давайте к расследованию, да, да, извините, да, да, это да, я да, так, да, чтобы радиослушатели...
Ну, собственно говоря, я расследование на этом завершил. Значит, никаких методик нет, ни в ФАС, ни в Минэкономразвитии, ссылаются на мнение экспертов. Авторитетным экспертом оказался руководитель авиакомпании, так сказать, ну, который сослался на Международный валютный фонд.
Но по поводу других цифр.
Да, и я вот это все расследовал. Теперь, вот вопрос, кому это выгодно. Так вот, по этому поводу я должен привести уже другие, более существенные вещи. Например, на неэффективность государственных компаний указывает Алексей Кудрин, глава Центра стратегического развития, насколько я понимаю, ту структуру, которую он сейчас возглавляет. Он пишет, что госкомпании неэффективны, являются тормозом развития. Вот заявил он 23 сентября, о чем говорит, пишет Finance.ru 29 сентября.
Так, одну секунду. Далее, да. Значит, получается довольно четкая характеристика. В экономике застой, надо найти виновных.
Вот.
Я правильно улавливаю
идею? Совершенно правильно.
Так, ну тогда не буду дальше продолжать. Сейчас продолжу, да. Костя Назарет, чем мы потом сделаем выводы.
Ну, я хочу сказать далее. Давайте, чтобы я не угнетал больше цитатами, надеюсь, мне радиослушатели поверят.
Ну, вот я эти... свидетель того, что у Костя Назаретовича лежит тут цитатник. Правда, не Мао Цзэдуна, а с выписками всех источников. Большой, как это называется, любитель точности, пунктуальный очень профессор.
Боюсь утомить радиослушателей.
Не надо, да. Давайте какие-то выводы, да,
вот начнем формулировать. Вот что они, выводы. Значит, они говорят о том, что вот государству принадлежит 70% экономики. Бедному частному сектору остается 30%. Дальше они говорят, государство неэффективно. Неэффективное государство охватывает своей неэффективностью 70%. Поэтому уже начинают делать вывод относительно того, как повысить эффективность. Ну, Александр Ильич, выводы уже сами по себе напрашиваются.
Так, одну секунду, да. Сейчас опять восклицательный знак, да. Расследование подходит к финальной точке. Значит, первая идея, ну, то есть не идея, а постулат, который неявно присутствует. Все знают, что в российской экономике застой, если я не ошибаюсь, уже года три, плюс-минус ноль, да, то есть, сказать, а то падает, то
был,
чуть-чуть
растет. Был спад, теперь стагнация. Кстати, совсем недавно очень бодро рапортовало правительство Думе, что у нас, оказывается, уже подъем пошел, уже, так сказать,
да,
уже инфляция
есть, да.
Упала, все это. Но в экономике реально стагнация продолжается. Потому что подъема пока еще никто, да, из России,
значит,
не заметил.
Так, в экономике не первый год стагнация. Надо найти виновных в этой стагнации. Да. Частный бизнес по определению виновным быть не может, потому что частная собственность всегда эффективна.
И его всего 30%.
Да, но его и очень мало, всего 30%. А 70% это государство, а государство по определению всегда неэффективно. Следовательно, проблема в чем? В том, что у нас засилье государства, и поэтому экономика неэффективна. Следовательно, что надо сделать, Костян Зарядович?
Надо сократить государство.
Приватизация, приватизация. Да, здравствует великое действие Чубайса.
В печати же была вторая волна приватизации. Кто-то не дал ее провести, но уже, так сказать, уже как государственная политика была объявлена. Вторая волна приватизации. То есть доприватизировать то, чего недоприватизировано. Это наши естественные монополии, там, оборонно-промышленный комплекс и так далее. То есть, наверное... как я могу, тут уже я не ссылаюсь ни на какие цитаты и цифры.
Ну, Костян Зарядович, вы профессор уже не один год, и можете сослаться на свой экспертный...
Уже сформировалась, видимо, какая-то устойчиво заинтересованная группа людей, которым от прошлого дележа ничего не досталось, а денежек они поднакопили, и, наверное, они хотели бы тоже завладеть какими-то лакомыми кусочками оставшейся государственной собственности. Я так думаю, когда я увидел вот эту идею про вторую волну приватизации 2 года назад, мне вот так подумалось.
Так, Костян Зарядович, да. Значит, одну секунду. Давайте суммируем все, что у нас получилось за вот эти короткие 15 минут. Эфир, к сожалению, бежит очень быстро. Значит, первое... Проблема. Костян Зарядович Хубиев, профессор Московского государственного университета, поставил перед собой задачу разобраться, кто и почему придумал, что в России 70% всего богатства принадлежит государству, да?
Да.
Дальше началась цепочка расследования, которая показала, что эти цифры озвучивают, как правило, без всяких ссылок вообще, либо с абстрактной ссылкой на Федеральную антимонопольную службу и
Международный... У которой методики нет.
Международный валютный фонд. Дальше Хубиев отправился в Международный валютный фонд, я напоминаю тем, кто, может быть, не сразу включился, отправился, написал письмо в Федеральную антимонопольную службу, которая рассказала, какая замечательная эта служба, но ничего не сказала про методику расчета.
Абсолютно.
Да, в конечном итоге нашли единственного эксперта, вождя Аэрофлота, который сослался на Международный валютный фонд, раскопки в документах Международного валютного фонда
доклады
показали...
Доклады которого я добросовестно посмотрел.
Да, доказали, что таки есть цифра в 70%, но она касается доходов, которые выручки которые получает государство. Ну, вот такая странная история, которая заканчивается отнюдь не странным и, к сожалению, не смешным выводом, а выводом политически и экономически очень значимым. Фактически эти цифры используются для обвинения того, что для обвинения в адрес государства и доказательства того, что причины всех бед России 70-процентное доминирование государственного аппарата и отсюда все наши трудности. Соответственно, надо все приватизировать, и тогда все получится хорошо. Но на вопрос, кому это выгодно, Костян Зарядович только что ответил. Да,
Александр Ильич, ну, наверное, у радиослушателей завис вопрос, а все-таки сколько, какова же доля государства?
На самом деле? Да. Давайте, у вас целых 7 минут для того, чтобы на него ответить.
7 минут. Вот это очень много, я отвечу короче, но, может быть, мы затронем еще другие очень важные вопросы, по которым очень бегло прошлись.
Да.
Ну, моя методика, да, ну, если минут, хочу сказать, что есть одна научная статья, которая пытается в этом разобраться, это журнал «Вопросы экономики», 12 номер, там группа авторов.
12 номер за 16 год?
За прошлый год.
Да. Прошлое, это вроде
там
как 16-й,
группа,
да,
авторов, которую возглавляет известный экономист Радыгин, они попытались исследовать этот вопрос, но они пошли по пути суммирования принадлежащих государству акций. Вот. Я думаю, это неправильный путь, потому что по суммированию фиктивного капитала определить, так сказать, долю государства не очень легко. Но в итоге своего исследования они тоже приходят к этой же цифре по уже универсальной методике. Что они делают? Они берут долю государства в ВВП и складывают ее с бюджетом, поэтому получаются 70%. Я не буду сейчас радиослушателей утомлять абсолютной некорректностью такого расчета.
Но это немножко килограммам прибавить метры.
Ну, вот. Не говоря о том, что там еще и повторный счет и прочее.
Да,
в общем,
еще повторный счет.
Да, но я хочу сказать про другое. Все-таки, как обстоит дело на самом деле? Я знаю о том, что, и это в статистике опубликовано во всех источниках ежегодников статистических, ВВП создается только трудом и средствами производства, больше ничем. Так вот, доля основного капитала государственного сектора в экономике составляет около 18%.
Так, уважаемые радиослушатели, чтобы было понятно, станки, здания, сооружения, оборудование и так далее, находящиеся в руках государства и не в частных руках, это 18%.
Теперь
80% в руках частного капитала.
Доля занятых, вот очень важный показатель, доля занятых в госсекторе не доходит до 30%, около 28%. Эти цифры никто не оспаривает. То есть,
72% работает, да, в частных фирмах.
Да. И возникает вопрос, если 18% основных фондов и 27% занятых создают 70% российского ВВП, так молиться надо на такой госсектор.
Да, слушай, это какая-то потрясающе эффективная система получается.
Да, но все, так сказать, мои оппоненты приходят к выводу о том, что наоборот, эта система неэффективна. Более того, ну вот я сослался на научную статью в вопросах экономики. Там в итоге приходят к такому выводу, что производительность в госсекторе ниже, чем в частном секторе. Тогда вообще концы с концами никак не сходятся, и вся эта методология повисает в воздухе, так сказать,
к сожалению, она оказывается очень ориентирована на достаточно однозначные выводы, о которых мы говорили. Александр Ильич, я все-таки в оставшиеся несколько минут вас перебью. У нас будет еще после перерыва возможность побеседовать с радиослушателями. Напомню, вы можете нам звонить. Телефон 7373948, код Москвы 495, и писать сообщение 925-88-88-94-8. У нас уже немало сообщений. Я уверен, что, как всегда, будет много звонков. Поэтому коротко один важный вопрос. И тем не менее, я думаю, что во многих отношениях роль государства в России чрезмерна, а в ключевых вопросах недостаточно. Вот в том, что касается образования, здравоохранения, высоких технологий и так далее, она, на мой взгляд, недостаточна. А в том, что касается полуфеодального вождизма и теневого приказательства, когда губернатор звонит кому угодно и говорит: «Ваня, ты должен сделать то», или «Петя, ты должен сделать это», доля государства кажется несколько чрезмерной. Такой феодальный диктат, который не посчитаешь ни одной цифрой. Я прав или не прав, Кайсан Зарович?
Прав, конечно. Конечно, но я буду о том же говорить, только немножко с других позиций.
Да, и
моя
коротко.
Принципиальная позиция состоит в том, что хорошего государства и эффективного по критериям экономической и социальной эффективности должно быть чем больше, тем лучше. Плохого государства по тем же критериям должно быть чем меньше, тем лучше. Поэтому...
Так, уважаемые радиослушатели, да. Сейчас сформулировали, по-моему, политэкономический закон, которого я, как ни странно, не слышал. Хотя термин «плохой» и «хороший» — это для радиоэфира, естественно, есть строгие характеристики экономические в социальном и экономическом отношении, да, так сказать. Вот государство, которое эффективно, должно быть больше, государство, которое и помогает людям, работает на людей, должно быть больше, государство,
на
которое...
На людей, на социальную сферу, на экономику...
Да, на страну
в целом.
Я говорю
по критериям экономической и социальной эффективности.
Да, такого больше, а того, которое плохое, это что значит?
А плохое – это то, что, как ты говоришь, феодальные тормозы и так далее. Я бы, конечно, в качестве особой темы сказал бы о коррупции, как колоссальном тормозе развития всей экономики, но, наверное, это особая тема, и, может быть, мы к ней еще вернемся. Во всяком случае, я отношу к критериям плохого государства. Вот, ну, Александр Ильич, ведь еще в 2005 году в одной книге под вашей редакцией я уже тогда поставил вопрос о переходе от количественных оценок государства к качественным оценкам по качеству функций, которые она выполняет, и по качеству результатов, которые дает ее деятельность. Еще вот сколько уж, 15 лет прошло, пожалуй.
Да.
Вот, или чуть меньше, но я этот вопрос еще ставил тогда, и я придерживаюсь этого же подхода до сих пор.
Ну, давайте мы к вопросу о том, как качественно можно оценить роль государства, и какого государства должно быть больше, и какого меньше, и почему. Обязательно вернемся после перерыва. А сейчас напомню, вы, уважаемые радиослушатели, были свидетелями своеобразного, теоретика экономического детективного расследования. Идея о том, что вина в стагнации лежит на государстве, которое якобы захватило 70% российских богатств и не дает простора частному сектору. И потому необходима приватизация. Вот это расследование профессор Хубиев провел, выяснил, что цифра дутая.
Вторая волна приватизации.
Да, и построена исключительно в интересах тех, кому нужна, вот как только что заметил Кайсан Андреевич Хубиев, вторая волна приватизации. Мы с вами будем обсуждать вопрос о том, какое государство и почему нужно и не нужно в российской экономике, и откуда взялся миф о его засилии, действительно ли это миф, или плохого государства у нас действительно чрезмерно много. Буквально через несколько минут, напомню, звоните 73 73 94 8, и будем рады принимать ваши звонки.
Мифы об экономике.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, его ведет Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И у нас в гостях в студии эксперт, профессор Московского государственного университета, доктор экономических наук Кайсен Азаретович Хубиев. Кайсен Азаретович провел очень интересный анализ, почти детективное расследование, разбираясь в том, откуда взялась цифра 70% экономики России находится в руках государства. И мы выяснили, что это было сделано, во-первых, на основе крайне косвенных данных Международного валютного фонда и не о роли государства в экономике, а выручке, во-вторых, без каких-то серьезных методических обоснований, ну и, в-третьих, там, где они были весьма странными, когда складывали вместе государственный бюджет с чем еще сказать?
Долей государства ВВП,
рассчитанной, сказать, по международной статистике. Ну, много таких чудес, и главное, что мы выяснили, что ситуация это не случайно. Есть те, кому это выгодно, а именно тем, кто хочет начать вторую волну приватизации. Мы начинаем принимать ваши звонки, но сначала прочитаю просто пару сообщений. Сбербанк и ВТБ, ряд других государственных банков контролируют 80% российского банковского сектора. И дальше там много комментариев на эту тему. Еще один, другой комментарий. Эффективность неплановой экономики на фоне нового стадиона в Питере. Ну, видимо, имеется в виду стоимость 40 миллиардов рублей и вместо 7 за 10 лет. Вот вам... что такое неумехи. Ну, и целый ряд других интересных комментариев. Кайсен Азаретович, так все-таки много государства, мало государства, какого государства? Давайте еще раз сделаем выводы и перейдем к звонкам наших радиослушателей.
Свою точку зрения я уже сказал, что доли государства в производимом ВВП не больше, чем там задействовано трудовых и материальных ресурсов. Я цифры озвучил.
Да, давайте напомним, 18% да, основной капитал.
Основных фондов. И где-то 28% занятых в государственном секторе. Весь вопрос действительно в методике. Я ведь много литературы посмотрел на сей счет. Вот когда говорят про 70% контроля Сбербанком еще кем-то банковского сектора, это надо смотреть методики. Вот как иногда рассуждают. Государство так или иначе участвует во всей... Правильно. Государство, например, взимает налоги со всего легального сектора. Мы нельзя на этом основании говорить, что государство владеет всей экономикой. Вот, надо...
Государство устанавливает правила игры для всей экономики.
Совершенно верно, да.
Государство вводит меры промышленной политики.
Поэтому, ну, Александр Владимирович, когда вот называются эти цифры, я хотел бы с ними тоже провести такое же расследование, только чтобы они раскрыли методику своего анализа. И тогда будет серьезный разговор на эту тему. Хотя я не интересовался секторальным анализом экономики.
Хорошо, Кайсен Азаретович, да. Вы нас сейчас уведете в очень важные, но профессиональные тонкости.
Да.
А нам надо принимать звонки. Я попробую сформулировать свое собственное видение этой проблемы. Возможно, профессор Хубиев со мной согласится. Если нет, поспорим. И после моей позиции радиослушателя, потом комментарии Хубиева. Итак, позиция следующая. Легального государственного участия в российской экономике в нашей стране меньше, чем во многих других странах мира. И по доле занятых, и по объему реального капитала, находящегося в руках государства, основного капитала, находящегося в руках государства, это 20% и 30%. Если мы смотрим на официальную статистику, мы получаем немногим более 30% доли государства в валовом внутреннем продукте. Напомню, в Соединенных Штатах примерно такая же доля государства, никто не кричит, что в США все принадлежит государству, а в странах Западной Европы 50, а то и 55% валового внутреннего продукта перераспределяется государством. Это официальная статистика. Но есть другая сторона медали, на которой хотел бы заострить внимание. В России есть и развивается, укрепляется очень сильное и активное, неформальное, теневое государственное воздействие на экономику. Полуфеодальными методами на основе вассалитета, неэкономического принуждения, личной унии и так далее, плюс коррупция. Вот это то, что действительно очень сильно мешает экономике, но это отнюдь не государственный сектор в его политэкономическом и реальном практическом понимании. Вот, пожалуй, так бы это сформулировал. Кайсен, комментарий чуть позже. Сейчас я попрошу нашего звукорежиссера принять первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Вот государство – это понятие. Государством управляют конкретные люди. Пожалуйста, назовите фамилии тех людей, которые вот над нами все это творят, как их зовут.
Это замечательно. А вы не уходите из эфира, вы сами не хотите их назвать?
Не вопрос. Путин, Медведев и вся эта сволочь. Конечно, хочу.
Ну вот, замечательно. Значит, я не хотел вас провоцировать, я хотел бы ответить на этот вопрос строго, а потом Костян Зарядович прокомментирует. Дело в том, что государство – это не только и не столько 2-3 человека, хотя, действительно, реально экономическая власть в стране находится в руках ограниченного круга лиц. Но, подчеркиваю, это номенклатура. Крупнейший капитал и крупнейшие государственные чиновники. Сам по себе президент, премьер-министр, руководитель фракции «Единая Россия» и ведущие руководители комитетов – это те, кто выполняет интересы вот этих крупных капиталов и крупных государственно-бюрократических организаций. Вот так бы я прокомментировал ваш вопрос. Костян Зарядович, вот по поводу всего, что было сказано, ваш комментарий.
Ну, я ограничился бы предметом моего анализа. Да. И хотел бы сказать следующее. Если вот мифы создаются государственными структурами, самими государственными структурами, правительственными в частности, это опасно тем, что они сами эти мифы создают и на основе этих мифов формируют экономическую политику. Вот это опасно.
И вы если... знаете, извините, да. Вы сейчас продолжите, но парадокс состоит в том, что вот эти цифры в 70% были озвучены со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу, да, то есть государственные органы.
Да, он называется в качестве источника. Я, кстати, в одной из дискуссий задавал этот вопрос одному заместителю директора весьма почтенного и академического института РАН, где вы взяли этой цифры 70%? Он сказал, что вот из источников ФАС. Когда я привел свои доводы, он мне обещал к ним обратиться с претензиями относительно того, что они вводят заблуждение.
Будем надеяться, что да, нас услышат, и мы еще сможем опубликовать официально вот все эти материалы. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Вы слышите меня?
Да, слушаем. И внимательно. Пожалуйста.
А у меня вопрос к вам.
Да.
Что значит, что кепский милиционер?
Что? Извините, сорвался звонок, я не понял, в чем был вопрос, какой милиционер.
Милиционер,
да. Да, мы что-то с Костяном Зарядовичем не уловили, извините, пожалуйста.
Мы такого слова не употребляли ни разу.
Еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир зовут.
Да, Владимир.
А вы видите опасность того, что государство разрешает частникам грабить, ну, грубо говоря, народ? Вот я имею в виду вот эти вот займы, которые мы делаем, бешеные проценты. То есть практически частник ставит граждан России на счетчик. Ведь ну, грабить имеет право только государство, вернее, отбирать. Как вы думаете,
это опасно это или нет? Хороший действительно вопрос, и, наверное, это вопрос о том, насколько государство должно реально регулировать правила игры, в том числе игры в кавычках, потому что это не игра, это жизнь, иногда трагическая жизнь, а иногда и смерть, когда это касается кредитов, которые люди берут для того, чтобы иметь жилье, для того, чтобы иметь минимально необходимые блага в квартире и так далее. Касин, вот надо это регулировать или нет?
Я, когда говорил о качестве государства...
Да, мы, кстати, специально подчеркнули, важна не только количественная, но, прежде всего, качественная оценка государства.
Вот я думаю... Я, кстати, и критерии назвал по критериям социальной и экономической эффективности. Вот тут тот случай, когда и тот, и другой критерий как бы сливаются, и здесь качество государства мы должны оценивать по мере поддержки и защиты нашего населения. Почему участников должны брать граждане эти грабительские кредиты? Вот тут как раз государство могло бы создать льготный режим мелкого кредитования не через частника, а через себя. Причем ну, там называли проценты частники 800%, 1000% и так далее. Конечно, государство обязано против этого безобразия проводить свои свои механизмы и институты, чтобы граждане попадали в этот грабительский капкан?
Очень важный, на самом деле, вопрос. И качество государства – это не только его доля, не только вопросы государственной собственности, но это еще и вопрос действительно о том, насколько оно регулирует экономику в интересах граждан, а не в интересах совершенно обогащения узкого круга сращенных с ним частных собственников. И еще один момент, который хотел бы подчеркнуть, обращаясь к нашим радиослушателям. Ведь долю государства можно оценивать и по таким качественно-количественным параметрам, как мера единства качества и количества участия государства в таких сферах, как образование, здравоохранение и культура. И вот здесь выяснится, что у нас число бюджетных мест в университетах менее 50%. Выяснится, что реальное качество здравоохранения, ну, на мой взгляд, падает. Я не знаю, кто бы мог сказать, что оно растет, и значительная часть здравоохранения переходит де-факто на платные услуги. Культура становится все более шоу-бизнесом, в котором зарабатывают деньги на псевдо-художественных произведениях. И вот здесь мы можем говорить действительно о низкой роли государства и низком качестве государственного управления и количественно, и так далее. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, Владимир из Подмосковья. Вы знаете, очень интересная научная беседа, но вас слушают простые слушатели, такие, так, как я. И я окончательно запутался. С одной стороны, много государства, с другой стороны, много собственности принадлежит отдельным семьям, как говорил Зюганов. А с третьей стороны, вы представляете вообще кого? Оппозицию? Можете ли вы на что-то влиять? Или это просто разговор? Вот я вот слушаю, я уже запутался.
Объясните, вот, пожалуйста. Видимо, слишком профессорский разговор получился у нас с Касьяном Зарядовичем Хубеевым.
Я так понимаю, что, может, вы оппозиция?
Мы действительно, во всех случаях, я действительно оппозиция, Касьян Назаревич эксперт, задача эксперта дать точные данные, а дело нас с вами после этого сформулировать свою позицию. Вы, я, знаете, свою сформулировал, вот Касьян Назаревич сейчас тоже сформулирует.
Я вот в этом конкретном вопросе и во многих других тоже заявляю себя как оппозицию, но, понимаете, здесь всегда надо вести достаточно конкретный разговор. Ведь, понимаете, роль государства очень многогранна. Я согласен с Александром Владимировичем. Я к тому, что вы сказали, добавил бы то, что мы по доле расходов на эти очень важные, так сказать, статьи бюджета отстаем от многих других
имеется
стран.
Имеется в виду здравоохранение, образование.
Совершенно да. Верно, причем не от самых развитых, мы от многих отстаем. И все-таки вот это те статьи государственных расходов, которые сфокусированы на человеке. Меня очень беспокоит, что коммерция разрушает и здравоохранение, и образование, и искусство, литературу, куда только она не проникает своими, так сказать,
щупальцами
вездесущими.
Да, извините, я тут образно стал уже говорить. Да. Давайте я попробую еще раз прояснить нашу позицию. Думаю, что Кайсин меня поддержит. Первое. Реально, российское государство в тех сферах, где оно должно выполнять свои функции по защите интересов граждан в образовании, здравоохранении, высоких технологиях, культуре, играет слишком маленькую роль. А оно могло бы и должно играть роль гораздо большую. Это раз. Два. По официальным данным, у государства в руках, повторю для запутавшихся радиослушателей, 20% оборудования, зданий и сооружений и меньше 30% людей работает в государственном секторе. Доля опять маленькая. Три. При этом некоторые недобросовестные, прямо скажу, эксперты изображают, что якобы роль государства в России слишком велика, 70% всего находится в руках у государства. Да. Вот Касьян Назаревич показал, что это блеф. Значит, и я сейчас это коротко повторил. Но при этом говорим мы с Хубиевым. Есть такие функции государства, которых действительно чересчур много, и их надо сократить. Государства разные. Вот постарайтесь это понять. Это не так просто, действительно. Это реальное противоречие, но оно есть. В ключевых отраслях государства мало, но там, где надо грабить, хапать, прихватизировать, брать взятки и, так сказать, помогать своим родственникам, вот здесь государства слишком много. Вот я так примитивно, наверное,
да, ну,
перескажу.
Там, наш радиослушатель сказал, что он запутался. Ну, давайте мы очень сформулируем конкретно. Вопрос о 70% владения государством экономики мы оспариваем. мы утверждаем, что как раз-таки основная масса, особенно ключевых позиций в экономике, принадлежит частному сектору, более того, частно-олигархическому сектору.
Да, этот частно-олигархический сектор действует не в интересах граждан.
Чтобы наша позиция была понятна радиослушателю.
Да, давайте мы примем еще звонки, их много, и постараемся покороче отвечать. Что-то сорвался у нас звонок, и мы вот тут, извините, перезагружаем программу. Видимо, какие-то тлетворные влияния злых сил, которым не понравился наш с Костей Назаревичем разговор, Кать, включились. Все, вы снова в эфире, мы все наладили. Спасибо звукорежиссеру. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот очень интересная беседа, большое за нее спасибо. Только я вот не могу понять один нюансик, разъясните, если не сложно. Вот смотрите, значит, весь народ СССР, да, в коммунистическую пору, он, собственно говоря, предал свои идеалы за джинсы. Ну, это так, это...
Ну, пожалуй, с вами соглашусь, да, образно, да, но точно, но, да.
Да, образно, да. Почему он это сделал? Потому что очень много нищих людей. А чего хочет нищий человек? Нищий человек хочет быть богатым, да? Ну, это естественно. Соответственно... Все, что сейчас в России происходит, это вот та культура, которая вам не нравится, медицина, которая становится платной. Это нищие люди пытаются стать богатыми. И то, что вы хотите, произойдет только тогда, когда максимальное количество людей станет богатыми, и они начнут задумываться о качестве. Это же естественный процесс голодного человека. Набить желудок чем попало, а потом быть гурманом.
Но вы знаете, я вот хочу задать вам основной вопрос. Скажите, пожалуйста, то есть не основной вопрос, а важный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, реальная экономико-политическая власть в России принадлежит нищим или очень-очень богатым?
Нищим она принадлежит. Те люди, которые вот Путин, Медведев, там вот эти все миллиардеры, это нищие люди. Потому что они не понимают, для чего им деньги.
А, ну вот в такой формулировке, да, вот мы с Костей Назаревичем тут даже почти смеемся. Нет, вы знаете, я с вами соглашусь, в каком-то высоком гуманистическом смысле, да, те, кто тратит деньги на самую длинную яхту, это нищие и духом, и действием. Ну, давайте мы, наверное, этот звонок воспримем как комментарий. Костей Назаревич, вы как хотите прокомментировать? Комментарий на комментарий.
Мне этот звонок очень понравился. Ну, во-первых, доброе слово сказал, что мы интересную беседу ведем.
Да, нас можно иногда хвалить, да, это приятно.
Но он был противоречив в чем? Он сказал, что голодные хотят быть сытыми, а потом благородными. Но вы понимаете, я-то насторожился сразу, думаю, ну если голодный врач, допустим, должен насытиться, потом стать благородным, то, понимаете, в чем дело? Он ведь будет богатеть за счет другого, делая его еще более нищим. Или, скажем, учитель, или там профессор. Вот, то есть, понимаете, я за то, чтобы как много больше людей богатело, так сказать, с развитием государства. Но я категорически против того, чтобы одни богатели за счет других. Это во-первых.
Ну, правда, Костин, а вот я не соглашусь. На самом деле, я думаю, что богатеть за счет тех, кого наш радиослушатель назвал нищими, а именно за счет олигархического капитала, тратящего деньги не на развитие, а на престижные предметы потребления.
Нет, за счет них я готов, чтобы
богатели. Ну, значит, вы согласились. Люди. Так, у нас много звонков, немного времени. Сообщение, которое, наверное, надо прокомментировать. Анна, это постоянный наш радиослушатель, спрашивает, Кайсын Кулиев не родственник ли Кайсына Кулиева. Я хотел сказать, что Кайсын Азретович не Кулиев, а Хубиев, это, известный профессор Московского государственного университета, заместитель заведующего кафедрой политической экономии.
Я уточню, наверное. Да. Тут имели в виду поэта, знаменитого поэта Кайсына Кулиева.
Да.
Я знал его лично, но мы не родственники. Более того, принадлежим двум ветвям одного народа. Кайсын Кулиев был балкарец, а я карачаевец.
Ну вот видите, это важная деталь. И на самом деле про то, что Кайсын Кулиев поэт, даже я знаю, хотя далек от художественной культуры, во всех случаях профессионально. Будьте добры, еще один звонок давайте примем. Это я нашему звукорежиссеру просьбу адресовал. Мы вас слушаем, что-то шумит, но мы вас все равно слышим.
Здравствуйте. Сергей Алексеевич меня зовут, Москва. Мне кажется, вот наша научная сфера не учитывает несколько моментов. Я работал и в государственной сфере, и в коммерческой. Так вот, не учитывается, во-первых, и на государственном уровне. Неизвестно, по каким критериям у нас назначается правительство. Там вообще люди без практики.
и все почти юристы и экономисты. То есть, да. Второе. В коммерции не учитывается то, что там неразмеренный рабочий день. Это тоже к эффективности относится. Никто не контролирует. Третье. Уводится зарплата.
Так, кто-то, извините, очень плохо вас слышно, помехи идут, прошу прощения, мы вынуждены вас вывести из эфира.
Да, непонятно, да, но... прерывается речь.
Да, к сожалению, но то, что я понял, я прокомментирую. Правительство формируется, на мой взгляд, исходя из интересов тех, у кого в руках экономико-политическая власть. И я уже говорил о том, что реально она находится в руках крупного капитала и той части государственной бюрократии, которая с ним сращена. Вот так коротко отвечу на этот вопрос. А какая-то профессиональная принадлежность, на мой взгляд, тут уже играет вторую роль. Кстати, Кайсы Назретович, вам спасибо от Анны. Вот тут сообщение пришло. И вот такой вопрос, несколько перпендикулярный к нашей теме. С какого перепуга каждые полгода повышают ставки по ЖКХ, газ, электроэнергию, топливо и так далее? Ну, это к вопросу о том, что инфляции у нас нет, да, кстати?
Да, и еще один вопрос о качестве, да, о качестве государства, о чем мы говорили, да.
Вот давайте немножко еще разочек прокомментируем вопрос, что такое качественное государство, Кайсан Зарядович?
Я назвал только критерии, по да. критериям экономической и социальной эффективности. В качестве примера можно взять опыт работы правительств других, более развитых стран, как им удалось экономику поднимать, как им удалось социальные стандарты жизни поднимать и так далее. То есть, если коротко, а так, да. ну, мы будем перечислять все эти позиции качества социальной жизни, ну, вот те же тарифы не только ЖКХ, а всех естественных монополий, уровень зарплаты, уровень инфляции, уровень медицинского обеспечения. Можно перечислять все, что сфокусировано на человеке и способствует его развитию и благосостоянию. Вот это, наверное, обобщающий критерий.
Костян Зарядович, у нас получился, по-моему, очень важный разговор, и если вы не будете возражать, мы как-нибудь еще разочек продолжили разговор о государстве, о функциях, качестве, эффективности и социальных результатах. Сейчас вам огромное спасибо за участие в нашем эфире, а я, с вашего разрешения, буду подводить итоги. У нас осталось всего пару минут. Еще раз благодарю, Костян Зарядович.
Я благодарю всех, кто принял участие и проявил интерес к нашей беседе.
Ну, а сейчас давайте подведем некоторые итоги. Мы сегодня говорили о том, какую реально роль играет в российской экономике государство. И пришли к выводам достаточно противоречивым, но это реальное противоречие. С одной стороны, российское государство, там, где оно должно играть активную роль, представлено слабо. Оно держит в своих руках значительную часть феодальных методов подавления людей, оно во многом коррумпировано, оно использует теневые методы, ручное управление, и здесь его слишком много. Но там, где оно должно быть, в образовании, здравоохранении, в решении проблем качества жизни, в том числе в том же жилищно-коммунальном хозяйстве, и в создании мощной инфраструктуры, в продвижении современных высоких технологий при помощи стратегического планирования активной промышленной политики, здесь государства мало. Там, где государство могло бы играть действительно ключевую роль, а именно передавать гражданам доходы от природной ренты в полной мере, не позволяя присваивать значительную часть не прибыли, ренты, то есть того, что принадлежит всем гражданам, здесь наше государство, к сожалению, мягко говоря, не дорабатывает. Из нефтяной ренты до граждан России доходит доля гораздо меньше, чем даже в Соединенных Штатах Америки. Эти цифры хорошо известны. В США две трети нефтяной ренты попадает от дохода, не ренты даже, от общего дохода от нефтяных ресурсов попадает гражданам в России треть. Но есть немало других цифр, которые показывают, там, где государство должно было бы играть роль действительного защитника и представителя интересов трудящихся, оно в России делает это не в полной мере. А там, где оно защищает интересы себя любимого и тех олигархов и других представителей крупного капитала, который с ним сращен, оно это делает очень-очень активно. И разговор о роли государства в экономике, о тех мифах, которые здесь возникают, мы обязательно продолжим. Я надеюсь, что профессор Хубиев, заместитель заведующего кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ, еще придет к нам в гости, и мы обязательно продолжим этот эфир. А вы, уважаемые радиослушатели, пишите в том числе на мою личную почту buzgalin@mail.ru. До встречи в эфире через неделю.